Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях ректор Российского православного университета, игумен Петр Еремеев. Здравствуйте, отец Петр.
Добрый вечер, друзья.
Благословите наших телезрителей.
Бог помощь всем желаю.
Сегодня тема нашей передачи – православное образование. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8 495 781 49 54. Отец Петр, как соотносятся между собой образование и вера? Апостолы, например, были необразованными людьми, многие святые не имели высшего образования. Может быть, чтобы развиваться духовно и спастись, человеку не обязательно иметь хорошее образование?
Апостолов было много. На самом деле, часть из них была образована, исходя из опыта жизни. И эти люди выросли в верующих семьях и впитали традицию веры, традицию религиозной жизни с молоком матери. А в том числе были апостолы, те, которые учились вере. И один из них, это всем известный апостол Павел, один из знатоков Священного Писания. И он в том числе и говорит, обращаясь к своим словам, к своей пастве, призывает знать веру, знать и уметь отвечать на вопросы об своей вере. Это красивое выражение его. То есть каждый из нас должен знать и уметь дать ответ о своем уповании, то есть о своей вере. Поэтому каждый из христиан призван и веровать в Бога, и доверять Ему, но вместе с тем и исследовать в своей жизни, как Господь ведет его к спасению, в том числе и в вопросах вероучения разбираться.
Расскажите, пожалуйста, о деятельности университета, ректором которого вы являетесь, Российского православного университета. В чем его миссия?
Российский православный университет – это высшее учебное заведение, целью которого изначально при создании 25 лет тому назад было созидание таких условий, когда верующие студенты, поступая в этот вуз, обучаясь в нем, могли получить бы высшее образование. И все 90-е годы, когда наш вуз развивался, это был первый этап его развития, в университет поступали ищущие Бога или сделавшие первый шаг навстречу Богу молодые люди, получившие за годы обучения и основу христианской веры через изучение Священного Писания, через приобщение опыту духовной жизни, благодаря преподавателям, конечно, в большей степени, и со студентом, но вместе с тем и получившие диплом о высшем светском образовании. Ну, продолжая традицию, основатель нашего университета сегодня, наряду с подготовкой по светским специальностям наших выпускников, стараемся по возможности давать им возможность, конечно, приобщиться и к вере через специальные предметы, которые погружают всех обучающихся в традиционную русскую культуру, но и вместе с тем через участие в тех или иных внеучебных событиях и мероприятиях. Это и поездки в святые места, и участие в православных праздниках. Вся совокупная жизнь университета, да любого университета, это подготовка человека к будущей самостоятельной жизни. В нашем случае это и приобщение наших студентов к основам православной веры.
В вашем университете преподаются как светские специальности, так и специальности православные. Каким образом преподаются светские специальности в православном университете? Есть какая-то особенность преподавания этих специальностей?
Дело все в том, что наш вуз, нося наименование Российский православный университет святого Иоанна Богослова, является светским учебным заведением. Это важно понять. Он был создан изначально как площадка, образовательная площадка, на базе которой церковь реализует светские образовательные стандарты. Но, обучая наших студентов по светским образовательным стандартам, мы, конечно же, повторюсь, помогаем им приобрести основы веры, научиться основам духовной жизни. И вот если об этом подробно рассказывать, нужно упомянуть, конечно же, об перечне специальностей, которые у нас есть сегодня. Во-первых, это религиоведение, это теология, Это психология, это юриспруденция, это филология, журналистика, социальная работа. Вместе с тем, учитывая, что это основные программы образования на бакалавриате, магистратуре, мы также имеем в качестве образовательных программ программы полубакалавриата, так называемого полубакалавриата. Это подготовка церковных специалистов, когда за 2,5 года по церковному стандарту мы готовим будущие самостоятельные профессиональные деятельности на приходах, благочиниях, викариатах города Москвы, студентов, обучающихся на программах подготовки работников с молодежью, миссионеров, катехизаторов. И, к слову сказать, именно эти программы дают возможность готовиться в том числе ребятам и к рукоположению в диаконский сан. Если первая часть программы – это светская подготовка, и в ходе подготовки по светским стандартам мы не даем необходимые знания для участия в клире, на рукоположение, дает право рукополагаться наш диплом о высшем образовании, то по стандарту о церковном образовании те, кто обучаются на полубакалавриате, готовятся стать миссионерами, катехизаторами или работать с молодежью в церковной ограде, вот эти выпускники могут претендовать на рукоположение в диаконский сан и даже на перевод по окончании на третий курс духовной семинарии. Таков стандарт церковный для них.
Очень интересно. В преподавании светских специальностей есть ли какие-то вкрапления специальностей каких-то предметов духовного характера?
Ну, с самого начала, когда вуз создавался, это 92-93 год, к основным программам подготовки, это светские стандарты, которые я перечислил совсем недавно, были добавлены программы, формирующие православное мировоззрение. Это основа христианского вероучения, называемая сегодня модулем ценностно-ориентированного образования, который присутствует сегодня в программах нашего университета. Это, конечно же, основы священного писания, это основы истории церкви, это сравнительное религиоведение, что необходимо сегодня знать каждому образованному человеку. И это, конечно же, основа христианской психологии. И в итоге, оканчивая магистратуру или бакалавриат, юрист, либо журналист, социальный работник, психолог, имеет основы христианского мировоззрения. И хочу верить в то, что в том числе имеет опыт духовной жизни.
Очень интересно. То есть получается, что обучаясь по специальности, скажем, юриспруденция или психология, именно в вашем университете человек получает не только знания, но и ценностные ориентиры.
Ну, это и есть отличительная особенность православного университета, в котором студенты получают необходимые знания в профессии, которую они избрали, в светской профессии, но вместе с тем укореняются в православном мировоззрении. Это очень сложная задача, конечно, для преподавателей, педагогов и для студентов. Это не только теория. Теория – это ведь только малая часть воцерковления или познания основ веры. Главное – это жизнь. И задача каждого из нас, администрации университета, преподавателей вуза, является, навсегда останется, конечно, это показать на деле своим примером, что есть христианская жизнь.
Сейчас у вас особое время в вашем университете. Идет как раз последняя неделя подачи заявлений, насколько я знаю.
Да, 26 июля вузы заканчивают принимать заявления от абитуриентов, так и в нашем вузе.
Много ли абитуриентов поступает, желает поступить в ваш университет, и кто поступает?
В этом году, как и в прошлом, у нас много абитуриентов. Если до прошлого года обучение в нашем вузе было лишь платным, все предшествующие годы вуз жил за счет платы за обучение, то сегодня, второй уже год, мы имеем возможность принимать на бюджетные места. Благодаря мониторингу качества образования в нашем университете Министерство науки нам выделяет теперь бюджетные места, контрольные цифры приема так называемые. И начиная с прошлого года, и в этом году, и в будущем, мы, увеличивая количество бюджетных мест, принимаем на бесплатные формы обучения. Конечно же, это увеличивает количество абитуриентов. Но это еще и вызов вместе с тем, потому что если мы принимаем всех желающих на общих основаниях, а желающих сегодня много, то мы принимаем на основании ЕГЭ. Я хочу верить в то, что все приходящие к нам прекрасно осознают, что такое православный университет, и порой поступают, даже будучи неверующими людьми, в наш университет, разделяют, по крайней мере, симпатию к православию. Хочу верить в то, что за годы обучения они разовьют в себе и симпатию, и любовь, и станут православными по существу, по духу и по своим поступкам.
Кто поступает в ваш университет?
Совершенно разные.
Разные люди. То
разные
не
люди.
Только люди православные, но, может быть, ищущие люди, кто хочет поступить именно в ваш университет. Почему именно в ваш университет? А не в
большей частью наши абитуриенты – это православные люди. Если это бакалавриат, то это, конечно, ребята после школы, либо после уровня среднеспециального образования. Магистратуру поступают пополам. Одна часть – это выпускники бакалавриата, чаще нашего же университета. Но вместе с тем, другая половинка – это поступают люди из профессии, которые получают второе высшее образование, либо специализируются. И в бакалавриате, и в магистратуре, и в аспирантуре обучаются люди порой разных мировоззрений. Подавляющее их большинство – это православные люди. Но если приходит и поступает к нам тот, кто говорит, стесняясь, что я пришел в православный вуз, ну, я не являюсь православным пока, но это не повод для нас его не принять. Это наша задача миссионерская – помочь ему открыть в себе любовь, понимание православных ценностей. И если мы славимся такой задачей, то мы сделаем свое дело, как бы мы это хотели. Но скажу, наверное, о самом главном. В высшем образовании главным является качество образования. Мы, как и любой другой вуз, должны показать нашему студенту и в теории, и на практике, что означает его будущая профессия. Совершенно очевидно, что, получая диплом о высшем образовании, все-таки человек выходит в жизнь, в профессию, не до конца подготовленным, если просто воспринимает как сумму знаний то, что он должен получить за годы обучения. Обучение – это совокупность всего. Это и учеба, это и наука, это и воспитание, это формирование восприятия всей профессии во всей ее полноте. Плюс еще и развитие лучших личных качеств, формирование личности. Поэтому наша задача, наряду с качественным образованием, дать возможность нашему студенту развить в себе чувство, интерес к профессии, чтобы, выходя на самостоятельное поприще, он постоянно самосовершенствовался и был открыт к получению новых знаний. Это задача любого университета. Ну и, конечно, вместе с тем на качественное образование ложится еще и дополнительная форма образования, как то ценностно-ориентированный модуль образовательный, внеучебная работа. Ну и вообще весь тот набор, который предлагает вуз своим студентам, включая досуг, спорт и все остальное.
У нас звонок, отец Петр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Добрый день. У меня, батюшка, такой вопрос. У меня сын перестал верить в Бога. Раньше верил в Бога, а увлекся сильно компьютером. Вот. И как быть в такой ситуации, батюшка? Как вернуть сына в церковь, чтобы он отходил от компьютера?
Я не могу вам сказать, каким образом Господь действует в сердце вашего сына. Дело в том, что пути Господни нам непонятны до конца, неисповедимы, как говорится. Но одно могу сказать с уверенностью, что Господь имеет попечение личное о каждом человеке. И если сегодня у вашего сына такой период испытания, сомнения, маловерия, то ваша задача как матери, не укоряя его, поддержать его, быть еще более расположенной, более сердечной, более радушной. И ваш сын, надеюсь, увидев, что мать его не оставила, не корит его, не пилит его в его этих испытаниях, в этом маловерии, может быть, или в малодушии, которое сегодня временно он испытывает, вернется обратно к правильному пониманию и ощущению смысла своей жизни, который, конечно, находится за рамками виртуальной жизни. Я хочу вам пожелать, чтобы ваша любовь, ваше восприятие сердечное боли вашего сына, вот, отозвалось его сердце возвращением к Богу и к церковной жизни.
Спасибо за ответ. Отец Петр, расскажите, пожалуйста, поподробнее о подготовке миссионеров и катехизаторов. Почему эта специальность, эти специальности актуальны сегодня?
Два года назад святейший патриарх Кирилл распорядился создать в нашем университете миссионерский факультет. Мы не просили об этом святейшего патриарха, это было благословение. И получив указ о создании факультета миссионерского, мы разработали необходимые для этого программы вуза с тем, чтобы церковный стандарт мог быть реализован на нашей площадке максимально эффективно. На сегодняшний день обучение по программам церковной подготовки миссионеров, катехизаторов, работников с молодежью проходит на базе зданий бывшего Богоявленского монастыря. Это рядом с Новой площадью, Богоявленский переулок, метро Площадь Революции. Это место уникальное. Именно там жили первый год приехавшие в Москву братья Лихуды, основавшие впоследствии первый русский университет, Греко-Латинскую академию. И сегодня, соединяясь в поколениях с этой историей, мы отдаем себе отчет о том, какой перед нами стоит сегодня вызов. Подготовить миссионеров не просто по программе богословской подготовки, знающих о вере, об основах своей веры, или работников с молодежью, а подготовить людей максимально открытых к современному человеку, к современному обществу. Миссионер, работник с молодежью, катехизатор – это, во-первых, очень искренний, верующий, честный, относящийся к себе со всем откровением, со всей открытой душой человек. Если он в себе разобрался, если он понимает, во что, почему он верит, то он поделится этим богатством щедро с тем, кто к нему придет. Поэтому знаний будет недостаточно. И цель обучения на этом факультете, на этих программах подготовки, это еще и приобщение опыту, который сегодня лучшему опыту в Москве существует. Поэтому преподаватели этого факультета, преподаватели на этих программах подготовки, это реально работающие, действующие сегодня в Москве миссионеры, работники с молодежью. Это священники приходские, известные всем богословы, полемизаторы с атеистами, с людьми иных религиозных взглядов. Я очень хочу надеяться, что за эти 2,5 года обучения, что ничто с точки зрения периода обучения, наши студенты смогут самое главное схватить и потом развить, работая на приходах.
В чем заключается миссионерство? Может быть, для настоящего миссионерства нужен только пример собственной жизни, а знания не так важны?
Я думаю, все имеет значение. И, конечно, показать веру из дел, по слову апостола Павла, должен каждый из нас. Невозможно правильно учить словом, не показывая на деле, что ты веруешь, как говоришь, как учишь. И, конечно, каждый из нас – это свидетель. А свидетель Бога перед человеком – это человек, который не отделяет слово от дела. В этом смысле тут ваша правда. Миссионер, работник с молодежью, социальный работник, катехизатор должен являть образом своей жизни пример христианской жизни. Пример, лучший пример, наверное, который он может предъявить в миссии, в проповеди, в апологетике, это личный пример своей жизни. В этом смысле вы совершенно правы.
Какие предметы изучают миссионеры и катехизаторы?
Курс составлен большой комиссией, которая разрабатывала эти программы, утвержден Священным Синодом, включает в себя первый год богословский исключительно, где и будущие миссионеры, катехизаторы, работники с молодежью обучаются основам православного вероучения, основам богословия. Последующий год с половиной – это уже специализация, где наши студенты изучают вообще основы психологии, изучают основы риторики, учатся на лучших примерах полемизировать, доказывать свою правоту, в том числе и в дискуссии, в живой дискуссии, обсуждении. То есть сама программа построена так, чтобы выпускник, во-первых, за годы обучения и практики, которые проходят они в период обучения, научился правильно выражать свою мысль, научился правильно говорить о Боге. не научать, не поучать, а рассказывать о Боге. О Боге нужно свидетельствовать своим примером и своим словом. Вот, собственно говоря, так построена программа, и этому она должна научить нашего студента, выпускника.
В чем особенность этой программы и ее отличие от других подобных программ?
Ну, программы эти универсальные в силу того, что они являются для всех вузов их реализующими общими. Вот, то и в Московской духовной академии, и в нашем университете, и в семинаре, которые взяли на вооружение эти программы в регионах, программы эти одинаковы. Разве что в них можно добавить свои программы, относящиеся к немецкому региону. Ну, допустим, там, где приходится полемизировать на тему отличий или сходных моментов ислама и православия, там, наверное, больше нужно давать основ изучение Корана и учение ислама. Это регионы, где больше всего присутствует мусульман, наверное. Там, где больше присутствует, проживает иудеев или буддистов, там стоит изучать более подробно эти стороны религиозных взглядов на мир, на Бога и на жизнь. Но в нашем случае в Москве у нас универсальная программа, она единая. Мы не стали сильнее расширять. Нам очень важно, чтобы, по крайней мере, 2,5 года мы могли рассказать о том, что требуется по стандарту рассказать нашему студенту.
У нас еще один звонок, отец Петр. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Меня слышно?
Да, вас прекрасно слышно.
Вопрос такой. Допустим, образование и знания, в первую очередь. Не приводит ли понятие знания, люди сейчас познают очень много, особенно современные знания, такая масса знания Вселенной, о галактиках, там миллиарды таких галактик, как наша. И известно, что таких планет, как Земля, миллионы во Вселенной. И вот это все вот эти знания, объемы, масштабы этой галактики, которая именно считается создана Богом, не приводит ли к сомнению в некоторых положениях Писания, что Бог посчитал каждый волос человека, каждого таракана знает. Зачем это ему нужно при таких объемах и созданиях? Вот это у меня вопрос.
Спасибо. Ну, это вопросы сферы апологетики, защиты и объяснения веры. Наверное. Дело все в том, что Священное Писание имеет в себе все основные постулаты современного научного знания. И о множестве планет, и о безмерности создания, творения Божьего, Вселенной, галактик. А в том числе и Священное Писание так подробно рассказывает об участии Бога в жизни человека. Вы процитировали Писание, вплоть до того, что Господь исчисляет количество волос на голове каждого своего творения. И это и образ, это и существо. Смысл того, что мы сегодня так глубоко стараемся познать волю Божью, которая проявляется в жизни человека и человечества, это научиться благодарности. Дело все в том, что вера, она имеет в своей основе два качества. Это доверие, когда мы не просто знаем. Вера — это не просто знание. Вера — это знание, переходящее в доверие. И благодарим, способность благодарить. Вот изучение творения Божьего, изучение всей полноты участия в Творца, в жизни своего творения — это возможность научиться благодарить Бога за каждый день, каждое мгновение нашей жизни и жизни вообще всей цивилизации нашего рода. Я считаю, что необходимо изучать Писание, необходимо усматривать и рассматривать участие Бога в жизни всей истории человечества и благодарить Его за то, что Он помогал нам выживать, вопреки тому, что свойство греха нас толкало на истребление друг друга, истребление себя на протяжении всей истории цивилизации. Но Бог пробуждал в людях самые добрые и лучшие качества и промыслом управлял все ситуации ко благу. И поэтому изучение истории в том числе учит нас тому, чтобы мы находили основы для духовной жизни, для духовного рывка и в собственной жизни сегодня.
Развивая эту тему, хотел спросить, не могут ли знания не приводить к Богу, а наоборот уводить от Него? Есть такое выражение, что революция вышла из семинарии. Известно, что люди, которые заканчивали семинарии, иногда не приближались к Богу, отдалялись от Него и разочаровывались в своей вере.
проблема поставлена верно, но содержание вопроса имеет в себе некоторый изъян. Дело все в том, что выпускники семинарии не потому участвовали в революциях, что они хорошо изучали Священное Писание или догматическое богословие, а вопреки, наоборот, потому что они не тому учились в семинариях. Мы прекрасно знаем из истории, что семинарии почти до революции, почти до первых реформ духовного образования были сословными. В семинарии могли поступать дети священников, и они же не могли поступать в светские университеты. Так было очень долго. И по причине этой ограниченности выбора очень часто поступали в семинарию дети священников, деканов и церковного причета против своей воли, не будучи призваны, не чувствуя призвания к этому. Это было обуза, обязательство. Как вы знаете, против любви и выбора нельзя идти все-таки, потому что это рождает всегда протест. В этом случае это рождало протест такого рода. Именно поэтому семинаристы, будучи отчаянны от бесперспективности своей жизни, они не хотели быть священниками. Они не хотели поступать в семинарию, не имели другого выбора. Устраивали бунты, в том числе доходившие до протестов в годы обучения. И эта история совершенно известная. Семинарии закрывались по этой причине, потому что семинаристы были участниками самых радикальных революционных групп. Были покушения на ректоров, инспекторов, преподавателей семинарии. Когда это было преодолено, когда сословность была преодолена, то в семинарии смогли поступать люди из других сословий, а дети церковных клириков и причастных могли поступать в университеты. Это несколько ситуацию разрядило, но она оставалась вплоть до революции именно такой в преимущественном плане. Поэтому я считаю, что обучение в семинарии, в сегодняшней семинарии, с одной стороны, является выбором сознательным для семинариста, который выбирает служение Богу и поступает в семинарию не по необходимости, а порой даже жертвуя иным жизненным выбором карьеры, так можно сказать, поступает с желанием научиться быть пастырем, быть помощником, быть служителем алтаря. Во-первых, это отличает его от семинариста дореволюционного формата. Ну, а во-вторых, сама сегодняшняя жизнь, когда служение Богу, служение алтарю, служение людям в сане священника является все-таки определенного рода жертвой, мы живем в сложное время, когда выбор священнического пути — это определенное осознание, что не будет просто. Это в том числе служит ко благу духовного образования, потому что помогает тем, кто зашел по ошибке этот путь, вовремя уйти с него. Поэтому, если отчисляются от семинарии там, первокурсники, старшекурсники, понимая, что это не их выбор, да слава Богу, они проучились, они поняли, что выбор не их, и идти против совести не стоит. Но в силу того, что реформа духовного образования позволила получить духовным семинариям аккредитацию, то такие ребята, которые учатся на теологии, но понимая, что их путь не служение Богу в сане священника, а вера в качестве, жизнь по вере в качестве мирянина, они могут перевестись в другое учебное заведение и закончить его по светскому стандарту, не потеряв годы обучения, время, которое потратили на обучение в семинарии.
Спасибо за ответ, отец Петр. Какими качествами должен обладать миссионер?
Во-первых, он должен быть искренним и честным с самим собой. Если человек чувствует призвание быть миссионером, а именно помогать людям обретать Бога через слово любви, слово откровения, слово жертвы и поступок, соответствующий каждому из этих слов, то он искренне выходит на этот путь, понимая, чего он ему будет стоить. А будет он ему стоить, во-первых, личной жизни. Потому что миссионер — это все-таки тот, кто отдает себя как священник людям. И поэтому в каких-то сторонах его жизнь будет ограничена, она будет лишена свободы. Это первое. Он должен понимать это и быть самим собой честным, что путь миссионера — это не работа, это служение. Ну, второе, конечно же, мы об этом с вами сегодня говорили, это жизнь согласно слову, которое несет. То есть он должен быть до конца последователем того учения, которое он исповедует и проповедует, которое он защищает перед лицом яростных атак. Что миссионер — это апологет веры. большей частью. А третье, конечно, он должен уметь. Уметь выразить правильную мысль, уметь донести свое понимание веры до каждого, кто с ним общается. Четвертое, пятое, шестое — это уже навыки, скажем так, профессиональные. Умение полемизировать, умение отстаивать с любовью, трезво, точку зрения, не терять лицо, не терять самообладание. Вот это, этому нужно учиться, наверное, всю жизнь. Это не диплом, который дает возможность прийти и устроиться миссионером на приход.
Совсем немного времени остается до окончания подачи заявлений в вашем университете. Что бы вы могли пожелать абитуриентам, которые подают заявление в ваш университет? Какое напутствие вы могли бы им сказать?
Приглашая поступать в Российский православный университет, я хочу пожелать каждому из абитуриентов, делающих сегодня выбор будущей профессии, пожелать найти в себе вот то чувство интереса, чувство призвания к тому, что вам в будущем будет интересно делать. Но даже если вы ошибетесь, поступив на специальность, выбрав профиль по ошибке, помните, что первый год, он для всех направлений подготовки общий, и у вас есть возможность за первый год выбрать иную профессию, поменять факультет, поменять кафедру, выбрать другой профиль подготовки. Вообще очень важно, на самом деле, получить то образование, которое вам откроет путь в профессию. Профессию, которая вам интересна, по-настоящему станет частью вашей жизни.
Наверное, всю информацию подобную можно узнать на сайте.
Или позвонив в приемную комиссию.
Адрес, сайт сейчас должен высветиться на экране. Я думаю, что и телефон приемной комиссии тоже можно найти на сайте.
Сайт очень простой – rpu.rf.
Да, и запомнить очень легко, можно даже его не выводить на экран. Вот, расскажите, отец Петр, пожалуйста, о комиссии по взаимодействию с вузами. Епархиальная комиссия, начальником которой вы являетесь. Буквально вот недавно вас назначили. Расскажите, пожалуйста, об этом назначении и о цели создания этой комиссии.
Епархиальная комиссия. Московская епархиальная комиссия по взаимодействию с вузами и научным сообществом действовала весь прошлый год. Ее возглавлял епископ Иоанн Домодедовский с сопредседателем комиссии профессором Вяземским, известным тележурналистом, преподавателем, профессором МГИМО. С лета этого года в связи с переводом владыки Иоанна на епархиальное служение мне было поручено стать сопредседателем этой комиссии вместо епископа Иоанна. Комиссия имеет своей задачей организовать, способствовать организации, скорее даже так, взаимодействие православных приходов, православных общин города Москвы и университетского сообщества. Надо сказать, во-первых, о том, что в каждом почти вузе сегодня есть православная община, но не в каждом есть храм. Но в части вузов города Москвы есть действующие храмы. Это храмы исторические, как в Московском университете, храм мученицы Татьяны. Есть храмы в новооткрытых университетах, в частных вузах, действующие, где есть действующие служащие клирики. Но в большинстве приходов, в большинстве университетов города Москвы нет своих приходов. Есть общины, которые посещают соседние храмы. Вот одной из задач нашей комиссии является помощь в организации этого взаимодействия университетского сообщества, приходских общин, чтобы приходская жизнь помогала бы разнообразить, одухотворить университетское сообщество и формы деятельности его. Но вместе с тем, конечно, есть еще другие сферы деятельности. Это взаимодействие в проведении научных мероприятий, научных конференций. Это организация досуга. Мы сейчас уже разрабатываем программу поездок в монастыри города Москвы и Подмосковья, в которых могут принять участие преподаватели, студенты, работники научных организаций города Москвы. Вот. Вместе с тем, мы уже сейчас приступили к созданию, он уже действует, есть такой первый пилотный этап межвузовского центра социального добровольчества, когда студенты из разных вузов, преподаватели посещают экологические центры, приюты, больницы, дома престарелых и оказывают необходимую помощь, просто участвуют в жизни людей, которые нуждаются в общении. Вот это сейчас, на этом этапе, могу лишь, как бы сказать, пару слов об этом, не больше. Работа идет, мы разрабатываем сегодня концепцию деятельности этой комиссии и план работы.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Московская область, меня зовут Оля. Я хотела спросить, где в Москве можно получить качественное регенское образование? Если я не могу учиться в дневное время, мне 46 лет, у меня есть работа, могу ли я свой талант не зарывать, а получить образование и служить Господу?
Спасибо за ваш вопрос. А на самом деле сегодня перерабатывается стандарт подготовки регентов и певчих. В этом смысле первенство занимает в этом процессе Санкт-Петербургская духовная академия, но вместе с тем регентское отделение Московской духовной академии принимает деятельное участие вообще в улучшении программ подготовки будущих регентов и певчих. Если у вас нет возможности поступить и обучаться на регентском отделении Московской духовной академии, могу предложить вам поступить на кафедру церковного пения в наш университет. Для этого нужно вам подъехать и пообщаться с руководителем этой программы подготовки, патриархом Андреем Нефедовым, бывший Богоявленский монастырь города Москвы. Если будет возможность совпасть по графикам занятий и организации вашего времени, мы будем рады вас пригласить на обучение.
Расскажите, пожалуйста, отец Петр, о планах, которые перед вами стоят на пути развития Российского православного университета. Мы сегодня в качестве заставки выбрали как раз ваш университет, и он, скажем так, не в том виде, не в актуальном виде, как он сейчас вот выглядит, даже нет купола на колокольне. Расскажите, пожалуйста, о внешних изменениях и внутренних изменениях в вашем университете.
Недавно мы отпраздновали четверть века существования нашего университета. Годы его жизни были разными, было и сложное, хотя когда бывает просто, всегда бывает нелегко, особенно вузам в наше время. Но сегодня можно сказать с уверенностью, что благодаря наличию в нашем вузе аккредитованных программ подготовки, бакалавриата, магистратуры, открытию аспирантуры, аккредитации ученого совета, появление бюджетных мест, перспективы развития нашего вуза вполне прогнозируемы положительными. А что касается внешних форм, у нас сегодня действуют два главных корпуса учебных. Один находится возле метро Достоевская, другой возле метро Теплый Стан. Факультет дополнительного образования, центр дополнительных программ образовательных находится на Якиманке. А на Новой площади располагается, как вы заметили, слегка уже в другом виде. Мы завершили реставрацию в прошлом году. Фасадов восстановлено уже колокольня в полном виде. Находится духовный центр нашего университета, храм апостола Иоанна Богослова, имя которого носит наш университет. Но вместе с тем, начиная с этого года, мы, разработав концепцию развития центра организации досуга для студентов нашего университета, создаем на базе храма на Новой площади и прилегающих строений университета такой межвузовский центр организации досуга для учащейся молодежи. Это будет центр организации волонтерских проектов и программ, это будет кафе, это будут кинозалы. Мы надеемся за какое-то время, проведя реконструкцию внутренних помещений, сделать этот центр действующим круглосуточно. Если все сложится, возможно, и один из храмов, тут два храма, верхний и нижний, будет действовать тоже круглосуточно, с тем, чтобы все могли прийти, помолиться в любое время. Надеюсь, что будет дежурить психолог. Есть такие планы. Поэтому с точки зрения организации перспективы, планирования деятельности, во-первых, конечно, повторюсь, это организация необходимой работы по улучшению качества образования. Это первое для нас. Но второе – организация досуга через организацию, через развитие деятельности нашего центра, студенческого центра на Новой площади.
Какие есть изменения или как вообще идет не учебная, как бы вне аудиторная жизнь университета?
Все мы прекрасно понимаем, что молодой человек формируется под влиянием факторов, стоящих далеко от лекционной аудитории. Это круг его общения, это то, что он смотрит, это то, с кем он общается, что он читает. Поэтому мы отдаем себе отчет, что формирование мировоззрения студента происходит, как правило, вне учебной аудитории. Конечно, будущая профессия формирует его взгляд на жизнь, и изучение предметов его профиля в этом занимает важное значение. Но то, что он делает после учебных занятий, с кем он общается, это, наверное, формирует его не в меньшей степени, если не в большей. Поэтому мы сегодня стараемся развивать программы и формы внеучебной работы через создание вот таких интересных форм, как социальное волонтерство, попечение нуждающихся, забота о тех, кто видит тебя, отвлекается душой и сердцем на твой приход, на твою заботу, на слово, на взгляд. Это меняет ребят в лучшую сторону. Вместе с тем, это, конечно, программы спортивных занятий, это совместные поездки, путешествия. Как в любом вузе, досуг занимает, ну и будет занимать в жизни нашего университета важное место.
Может быть, кто-то из наших телезрителей загорится идеей поступить в ваш университет. Что вы могли пожелать поступающим, ну, кроме того, что вы уже сказали, и как это сделать? То есть какие экзамены на каких факультетах существуют?
Если мы говорим о программах светской подготовки, это психология, социальная работа, теология, религиеведение, журналистика и другие программы, то это ЕГЭ для поступающих на бакалавриат. Если к нам поступают в магистратуру, то необходимо иметь базовое образование или специалитет, или окончание бакалавриата, то есть диплом бакалавра. Если к нам поступают на программу церковной подготовки, здесь требуется рекомендация благочинного, который направляет на обучение, либо священника, с тем, чтобы мы принимали будущего миссионера, катехизатора, работника с молодежью, понимая, куда впоследствии он пойдет, где он будет трудиться после окончания. Поэтому нужно понимать, вот, что у нас есть два направления подготовки, светское и церковное. Если же есть желание поступать, то это нужно делать прямо сейчас, потому что в пятницу мы заканчиваем принимать документы абитуриентов на светские программы подготовки. А что касается церковной программы, то до конца лета мы принимаем документы, рекомендации от духовенства города Москвы на поступление к нам будущих наших миссионеров, катехизаторов, молодежных работников.
Может быть, еще несколько слов пожеланий нашим, точнее, вашим абитуриентам, потому что все-таки очень важно свой путь как бы осознанно выбрать и осознанно по нему идти. Вот, может быть, еще что-то вы могли бы пожелать нашим молодым людям, как-то наставить их?
Ну, наставлять я не буду. Я только поделюсь, наверное, своим опытом, как я выбирал будущую свою стезю. Я почувствовал призвание. Почувствовал призвание поступать в семинарию и совершенно горячее, осознанное желание обучаться, все, чтобы потом возможно стать священником. Я даже надеялся, что я буду священником, не был уверен в том, понимая, что я недостоин быть священником. Я поступал в семинарию из светской семьи, нерелигиозной семьи. Ощутил призвание поступать в семинарию я за полгода до вступительных экзаменов. Поступил я промыслом Божьим, был готов плохо, не успел хорошо подготовиться. Но с тех пор я понимаю, что если есть чувство призвания, ощущение, что это твое предназначение, твой путь, то ты можешь преодолеть любые препятствия на своем пути, если будешь следовать своему призванию. Поэтому если молодой человек ощущает настоящее призвание, чувство интереса, которое его зажигает, обымает всю его сущность к выбору профессии социального работника, журналиста или юриста, нужно идти по этой стези, нужно поступать, получать необходимые знания и жить интересами этой профессии. Мы прекрасно понимаем, что профессия — это не просто род занятий, это то, что формирует наше мировоззрение, то, что формирует наши ценности, формирует смыслы, которыми мы живем. Поэтому очень важно выбирать профессию, чтобы она соответствовала, с одной стороны, призванию, с другой стороны, христианскому мировоззрению. А в этой связи что можно пожелать сегодня молодому человеку? Со всей чуткостью и вниманием отнестись к этому времени, не потерять его зря. Потому что, покуда вам 20, 25, 30 лет, у вас есть способность учиться, сидеть, читать, учить. А потом уже необходимо полученные знания усовершенствовать на практике, в жизненном опыте и умножать через реальную работу в этом выборе профессиональной деятельности. Каждому периоду жизни, каждому возрасту Господь дает соответствующие дары, способности. Поэтому важно не потерять это время. Очень важно сегодня, у кого есть такая возможность, поступать и учиться. Благо, в большинстве вузов сегодня есть бюджетные места, и не обязательно иметь средства, чтобы обучаться. Если ты готов, хорошо сдал ЕГЭ, поступай и учись.
Как вы считаете, отец Петр, есть ли профессии, которые противоречат христианскому мировоззрению? Существуют ли такие профессии?
Ну, очевидно, что такие профессии существуют. Но я бы сказал более точно, скорее род занятий есть, которые противоречат христианскому мировоззрению, если он связан с обманом, с преступлением против другого человека, против своей совести. И профессий, родов занятий таких очень много. Вот. На самом деле все зависит от человека. Можно и вполне приличную и пристойную профессию извратить до такой степени, что она будет тебя губить. Можно плохо готовить хлеб, будучи дурным пекарем, обманывая своего покупателя. Можно быть плохим продавцом, можно быть дурным юристом или экономистом. В этом отношении все зависит от качества полученных знаний и от качества взглядов на жизнь, от того мировоззрения, которым руководствуется человек в реализации полученных знаний в своей профессии.
Спасибо большое, отец Петр. Время нашей передачи подошло к концу. Может быть, еще несколько слов в качестве финала нашей передачи вы захотите сказать нашим телезрителям?
Я хочу пожелать тем, кто сегодня выбирает путь будущей жизни, свою профессию, со всей ответственностью отнестись, подойти к этому выбору. И пожелать родителям, старшему поколению не давить на молодежь, не показывать на примере своей жизни, чем и кем он должен стать, молодой человек, а дать возможность выбрать будущую профессию нашему вчерашнему школяру самостоятельно. Поддержите наших детей, наше подрастающее поколение словом, любовью, поддержите их своим сочувствием. И я уверен, что, выбрав будущий путь своей жизни, потом ваши дети будут вам благодарны за ваше терпение и понимание их выбора.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был ректор Российского православного университета, игумен Петр Еремеев. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч.